Глава 37. Наступил последний день судебного заседания. К присяжным с заключительной речью обратился представитель защиты Алан Пен. «Леди и джентльмены, вы выслушали множество свидетельств компетентности или некомпетентности доктора Тейлор. Но судья Янг разъяснит вам, что не это является предметом данного судебного разбирательства. Я уверен, что на свидетельство каждого доктора, не одобряющего ее работу, найдутся свидетельства десятка докторов, одобряющих ее. Однако дело не в этом. Пейдж Тейлор обвиняют в смерти Джона Кронина. Она призналась, что помогла ему умереть, и сделала это потому, что он страдал от невыносимой боли и сам попросил ее об этом. Перед вами случай эвтаназии, которая находит все большее признание по всему миру. В прошлом году Верховный суд штата Калифорния признал право находящихся в здравом рассудке совершеннолетних людей требовать или отказываться от любых форм медицинского лечения. Это право личности, которой предстоит жить или умереть, соглашаться или отказываться от лечения. Пен вгляделся в лица присяжных. Эвтаназия — это акт сострадания, милосердия. И я с уверенностью могу заявить, что в тех или иных формах она имеет место в больницах всего мира. Представитель обвинения требует смертного приговора. Не допустите этого. Эвтаназия никогда не влекла за собой смертных приговоров. 63% американцев считают, что эвтаназию следует узаконить, и в 18 штатах нашей страны она уже узаконена. Весь вопрос заключается в том, имеем ли мы право заставлять беспомощных пациентов жить, испытывая боль, принуждать их жить и страдать. Решение этого вопроса осложнилось нашими значительными успехами в области медицины. Мы доверили уход за пациентами машинам, но машины не знают милосердия. Если лошадь ломает ногу, то мы пристреливаем ее из жалости. Но человеческое существо мы обрекаем жить в аду. Доктор Тейлор не принимала решение, когда умереть Джону Кронину. Джон Кронин сам решил это. А доктор Тейлор без сомнения совершила акт милосердия. Она взяла на себя всю ответственность за это. Вы можете быть уверены, что доктор Тейлор совершенно ничего не знала о деньгах, которые оставил ей Джон Кронин. То, что она совершила, проникнуто исключительно духом сострадания. У Джона Кронина было больное сердце, неоперабельная стадия рака, поразившего все тело и вызывавшего невыносимые страдания. Задайте сами себе всего один вопрос. Захотели бы вы жить в подобных обстоятельствах? Благодарю вас. Алан Пен вернулся к своему столу и сел рядом с Пейдж. Гас Венабл встал и подошел к скамье присяжных. «Сострадание? Милосердие?» Он взглянул на Пейдж, покачал головой и снова повернулся к присяжным. «Леди и джентльмены, я выступаю в судах уже более 20 лет и должен сказать, что за все эти годы никогда не сталкивался с более ясным, хладнокровным, преднамеренным убийством ради наживы». Бледная и напряженная Пейдж ловила каждое его слово. «Представитель защиты говорил нам тут об эвтаназии. Но разве то, что совершила доктор Тейлор, было продиктовано состраданием? Я так не думаю. И сама доктор Тейлор, и другие свидетели подтвердили, что мистеру Кронину оставалось жить всего несколько дней. Так почему же она не позволила ему прожить эти несколько дней? Наверное, доктор Тейлор боялась, что миссис Кронин узнает о том, что ее муж изменил завещание и опротестует его. И в этом плане наиболее примечательно то совпадение, что сразу же после того, как мистер Кронин изменил завещание и оставил доктору Тейлор $1 миллион, она ввела ему смертельную дозу инсулина и убила его. Неоднократно обличали обвиняемую ее же собственные слова. Она утверждала, что находилась в дружеских отношениях с Джоном Крониным, что он уважал ее. Но вы слышали заявление свидетелей, что он ненавидел доктора Пейдж Тейлор, называл ее «эта сучка», советовал ей держать подальше от него свои гребаные руки. Гасвена был снова взглянул на обвиняемую. На лице Пейдж было написано «отчаяние». Он повернулся к присяжным. Адвокат покойного свидетельствовал, что доктор Тейлор сказала по поводу оставленного ей $1 миллион. «Это неэтично. Он ведь был моим пациентом». Но все же она взяла деньги. Они были нужны ей. У нее дома в ящике стола хранились проспекты туристического агентства. Париж, Лондон, Ривьера. И учтите, что она пошла в туристическое агентство не после того, как получила деньги. О, нет. Она уже давно задумала эти путешествия. Ей требовались только деньги и благоприятный случай, что она и нашла в лице Джона Кронина. Беспомощный. Умирающий человек, которым она могла манипулировать. Перед ней был человек, по ее же признанию, страдавший от невыносимой боли, агонизирующий. Можете представить себе, как трудно трезво рассуждать, испытывая подобные боли? Мы не знаем, каким образом доктору Тейлор удалось заставить Джона Кронина изменить свое завещание и сделать ее главной наследницей, лишив при этом средств к существованию любимую семью. Но мы точно знаем, что в ту роковую ночь он вызвал ее к себе. О чем они говорили? Мог он предложить ей $1 миллион за избавление от страданий? Мы должны учитывать и такую возможность. Иначе это просто безжалостное, хладнокровное убийство. «Леди и джентльмены, поняли ли вы в ходе этого судебного заседания, кто оказался для обвиняемой самым страшным свидетелем?» Венабл драматическим жестом указал на Пейдж. «Сама обвиняемая. Мы слышали показания о том, как она незаконно сделала переливание крови, а затем подделала документы. И она не отрицает этого факта. Она сказала, что никогда не убивала пациентов, за исключением Джона Кронина. Но мы с вами слышали, как уважаемый всеми врач доктор Баркер обвинил ее в убийстве пациента. К несчастью, леди и джентльмены, Лоуренс Баркер парализован и не может сегодня присутствовать здесь, чтобы дать показания против обвиняемой. Но позвольте мне напомнить мнение доктора Баркера об обвиняемой. Это свидетельские показания доктора Петерсона о пациенте, которого оперировала доктор Тейлор. Гас Венабл принялся читать протокол. Доктор Баркер пришел в операционную, когда операция еще продолжалась? Да. Доктор Баркер сказал что-то доктору Тейлор. Он повернулся к доктору Тейлор и сказал: «Вы убили его». «А вот показания медсестры Берри. Расскажите, какие вы слышали от доктора Баркера высказывания в адрес доктора Тейлор». «Он сказал, что она некомпетентна, а в другой раз сказал, что не позволил бы ей оперировать свою собаку». Венабл поднял голову от протокола. «Или перед нами некий заговор, и все эти уважаемые врачи и медсестры пытаются опорочить обвиняемую. Или доктор Тейлор лжет. И это не просто ложь, а патологическая. Задняя дверь зала заседаний распахнулась, и в зал торопливо вошел помощник Венабла. Он на секунду замер на пороге, решая, что делать, а потом направился по проходу к своему шефу. «Сэр!» Недовольный Венабл повернулся к нему. «Вы разве не видите, что я...» Помощник прошептал ему что-то на ухо. Ошеломленный Гас Венабл посмотрел на него. «Что? Это прекрасно!» Судья Янг наклонилась вперед и, не предвещающим ничего хорошего, спокойным тоном поинтересовалась. «Простите, что прерываю ваш разговор, но чем, по-вашему, вы здесь занимаетесь?» Гас Венабл повернулся к судье. Выражение его лица выдавало крайнее возбуждение. «Ваша честь, мне только что сообщили, что на заседании суда прибыл доктор Баркер. Он в инвалидной коляске, но способен дать свидетельские показания. Я хотел бы вызвать его в качестве свидетеля». В зале раздался громкий шум. Алан Пен вскочил со своего места. «Протестую!» — закричал он. «Представитель обвинения уже заканчивает свою речь. Не существует практики вызова свидетелей в этот момент. Я...» — судья Янг стукнула по столу молотком. «Прошу представителя обвинения и защиты подойти к моему столу». Пен и Венабл подошли к столу судьи. «Это противоречит правилам, ваша честь. Я протестую». «Насчет противоречия правилам вы правы, мистер Пен. Но ошибаетесь относительно отсутствия подобной практики. Я могу привести вам в пример десятки дел по всей стране, когда важным свидетелям позволяли давать показания в виде исключения. И если вас действительно интересует прецедент, то можете посмотреть материалы дела, которое слушалось в этом зале 5 лет назад. Тогда судьей тоже была я». Алан Пен сглотнул слюну. «Означает ли это, что вы намерены позволить доктору Баркеру дать свидетельские показания?» Судья Янг задумалась. «Так как доктор Баркер является важным свидетелем в этом деле, но его физическое состояние не позволило ему дать свидетельские показания раньше, то в интересах правосудия я намерена разрешить вызвать его в качестве свидетеля. Возражаю. Не факт, что свидетель может давать показания. Я требую заключения психиатров». «Мистер Пен, в этом зале не требуют, а просят». Судья повернулась к Гасу Венаблу. «Можете вызывать своего свидетеля». Алан Пен стоял поникший. «Все кончено», — думал он. «Наше дело проиграно». Гас Венабл обратился к своему помощнику. «Пригласите доктора Баркера». Дверь медленно отворилась, и в зал в инвалидной коляске въехал доктор Лоуренс Баркер. Голову его поддерживал специальный воротник. Одна сторона лица была слегка искажена. Глаза всех присутствующих были прикованы к его хрупкой фигуре, двигавшейся к свидетельскому месту. Проезжая мимо Пейдж, доктор Баркер посмотрел на нее. В его взгляде не было ни искорки дружелюбия, и Пейдж вспомнила его последние слова. «Какого черта вы думаете?» Когда Лоуренс Баркер подъехал к свидетельскому месту, судья Янг наклонилась вперед и мягким тоном спросила: «Доктор Баркер, вы в состоянии сегодня давать свидетельские показания?» Когда Баркер заговорил, голос его звучал глухо. «В состоянии, ваша честь». «Вы полностью осведомлены о том, что происходит в этом зале?» «Да, ваша честь». Он бросил взгляд туда, где сидела Пейдж. «Эту женщину обвиняют в убийстве пациента». Пейдж нахмурилась. «Эта женщина». Судья Янг приняла решение. Она повернулась к судебному приставу. «Приведите свидетеля к присяге». После того, как доктора Баркера привели к присяге, судья Янг сказала: «Можете оставаться на месте, доктор Баркер. Сейчас вас допросит представитель обвинения, а потом я позволю защите провести перекрестный допрос». Гас Венабл улыбнулся. «Благодарю, Ваша честь». Он подошел к инвалидной коляске Баркера. «Мы долго не задержим вас, доктор, и очень признательны вам за то, что даже в подобных обстоятельствах вы согласились дать свидетельские показания. Вы знакомы с какими-нибудь показаниями свидетелей, представленными здесь в последний месяц?» Доктор Баркер кивнул. «Я следил за процессом по телевизору и газетам, и меня это потрясло до глубины души». Пейдж обхватила голову руками. Гасу Венаблу с трудом удалось скрыть свою радость. «Уверен, что подобные чувства испытывали многие из нас, доктор», — с пониманием заметил Венабл. «Я приехал сюда, чтобы увидеть торжество правосудия». Венабл улыбнулся. «Разумеется, мы все к этому стремимся». Лоуренс Баркер глубоко вздохнул, а когда он заговорил, его голос дрожал от ярости. «Так какого же черта вы посадили на скамью подсудимых доктора Тейлор?» Венабл подумал, что он ослышался. «Простите, этот суд сплошной фарс». Пейдж и Алан Пен удивленно переглянулись. Гас Венабл побледнел. «Доктор Баркер, не прерывайте меня!» — рявкнул Баркер. «Вы воспользовались показаниями многих настроенных враждебно, завистливых людей, чтобы погубить блестящего хирурга. А на минутку...» — Венабл запаниковал. «Разве не правда, что вы постоянно обвиняли доктора Тейлор в некомпетентности? И дело даже дошло до того, что она решила уволиться из больницы Эмбаркадеро». «Правда». Венабл почувствовал себя лучше. «Тогда как вы можете называть доктора Тейлор блестящим хирургом?» — покровительственным тоном спросил он. «Могу. Потому что так оно и есть». Баркер повернулся в сторону Пейдж и заговорил, обращаясь к ней, словно в зале суда никого не было, кроме них двоих. «Некоторые люди рождены быть врачами. Вы — одна из этих редких людей. Я с самого начала понял, какая вы одаренная. Но я строго обращался с вами. Может быть, даже чересчур строго, потому что видел в вас отличного врача. Я был с вами строг потому, что хотел, чтобы вы сами были строги к себе. Я хотел, чтобы вы работали безупречно, потому что в нашей профессии нет места для ошибки, ни для одной». Пейдж не отрывала глаз от доктора Баркера, в голове у нее все смешалось. Присутствующие в зале зашептались. «Я бы не допустил вашего увольнения». Гас Венабл почувствовал, что победа ускользает из его рук. Его главный свидетель разваливал все дело. «Доктор Баркер, у нас имеются показания, что вы обвинили доктора Тейлор в убийстве вашего пациента Ланса Келли. Как?»
«Я сказал ей эти слова, потому что она проводила операцию. Вся ответственность лежала на ней. Но на самом деле мистер Келли умер по вине анестезиолога».
Теперь уже в зале не шептались, а шумели. Пейдж сидела оцепеневшая. Доктор Баркер продолжал говорить медленно, делая усилия.
«А что касается денег, которые Джон Кронин оставил ей, то доктор Тейлор ничего не знала об этом. Я сам разговаривал с мистером Крониным, и он рассказал мне, что намерен оставить деньги доктору Тейлор, потому что ненавидит свою семью. Рассказал он мне и о своем намерении попросить доктора Тейлор
избавить его от страданий. Я поддержал его.
Среди публики раздались крики. Гас Венебл стоял, не веря в происходящее. На лице его была написана полная растерянность. Вскочил Алан Пен. «Ваша честь, я прошу об освобождении!»
Судья Янг шлепнула молотком по столу. «Тихо!» — крикнула она и повернулась к обвинителю и защитнику. «Ко мне в кабинет!»
Судья Янг, Алан Пен и Гас Венебл сидели в кабинете.
Гас Венебл пребывал в состоянии шока.
Я не знаю, что сказать.
Он явно больной человек, ваша честь. Не соображает, что говорит. Я прошу, чтобы его осмотрели психиатры.
У вас все равно ничего не выйдет, Гас. Похоже, ваше дело растаяло, как дым. Давайте постараемся уберечь вас от любых очередных конфузов. Хорошо?
Я намерена снять обвинение в убийстве.
Есть возражения?
Наступила долгая пауза. Наконец Венебл кивнул.
Пожалуй, нет.
Разумное решение, заметила судья Янг.
Хочу дать вам совет.
Никогда, никогда не вызывайте свидетеля, если не знаете, что он будет говорить.
Заседание продолжилось, и судья Янг объявила. «Господа присяжные, благодарю вас за ваше долготерпение. Суд снимает все обвинения. Обвиняемая свободна».
Пейдж послала воздушный поцелуй Джейсону и поспешила туда, где сидел доктор Баркер. Она опустилась на колени возле инвалидной коляски и обняла его.
«Я не знаю, как благодарить вас», — прошептала Пейдж.
«Вам не следовало вообще попадать в эту заваруху», — прорычал Баркер.
«Какая глупость, черт побери! Пойдемте отсюда куда-нибудь, где мы сможем поговорить».
Его слова услышала судья Янг. Она поднялась и предложила.
«Если хотите, можете воспользоваться моим кабинетом. Позвольте сделать для вас хоть эту малость».
Пейдж, Джейсон и доктор Баркер сидели в кабинете судьи Янг.
«Извините, но мне не позволяли раньше прийти в суд и помочь вам», — сказал Паркер. «Вы же знаете этих чертовых докторов».
Пейдж была готова расплакаться.
«Нет слов выразить вам, как сильно я...»
«И не надо!»
— резко оборвал ее Баркер. Пейдж пристально посмотрела на него и кое-что вспомнила.
«А когда это вы разговаривали с Джоном Кронином?»
«Что?»
«Вы же поняли мой вопрос. Когда вы разговаривали с Джоном Кронином?»
«Когда?»
Пейдж медленно произнесла. «Вы не были знакомы с Джоном Кронином. Вы его не знали».
На губах Баркера мелькнула легкая улыбка.
«Не знал. Но я знаю вас».
Пейдж наклонилась и обняла его.
«Не раскисайте!» — буркнул Баркер и посмотрел на Джейсона.
«Она иногда раскисает. Хорошенько заботьтесь о ней, иначе будете иметь дело со мной».
«Не беспокойтесь, сэр», — ответил Джейсон.
— «Позабочусь».
Пейдж и Джейсон поженились на следующий день. Свидетелем у них был доктор Баркер.